среду уже с 4 часов станция была битком набита участниками пикника. Все чувствовали себя весело и непринужденно. Приезд Василия Терентьевича на этот раз окончился так благополучно, как никто даже не смел ожидать. Ни громов, ни молний не последовало, никого не попросили оставить службу, и даже наоборот, носились слухи о прибавке в недалеком будущем жалования большинству служащих. Кроме того, пикник обещал выйти очень занимательным. До Бешеной Балки, куда условились отправиться, считалось, если ехать на лошадях, не более 10 верст очень красивой дороги. Ясная и теплая погода, прочно установившаяся в течение последней недели, никак не могла помешать поездке. Приглашенных было до 90 человек. Они толпились оживленными группами на платформе со смехом и громкими восклицаниями. Русская речь перемешивалась с французскими, немецкими и польскими фразами. Трое бельгийцев захватили с собой фотографические аппараты, рассчитывая делать при свете магния моментальные снимки. Всех интересовала полнейшая неизвестность относительно подробностей пикника. Свежевский с таинственным и важным видом намекал о каких-то сюрпризах, но от объяснений всячески уклонялся. Первым сюрпризом оказался экстренный поезд. Ровно в 5 часов из паровозного депо вышел новый американский 10-колесный паровоз. Дамы не могли удержаться от криков удивления и восторга. Вся громадная машина была украшена флагами и живыми цветами. Зеленые гирлянды дубовых листьев, перемешанные с букетами астр, георгин, левкоев и гвоздики, обвивали спиралью ее стальной корпус, велись вверх по трубе, смешивались оттуда вниз к свистку и вновь подымались вверх, покрывая цветущей стеной будку машиниста. Из-под зелени и цветов стальные и медные части машины эффектно сверкали в золотых лучах осеннего заходящего солнца. 6 вагонов 1-го класса, вытянувшиеся вдоль платформы, должны были отвезти участников пикника на 303-ю версту, откуда до Бешеной Балки оставалось пройти не более 500 шагов. «Господа, Василий Терентьевич просил меня сообщить вам, что он берет все расходы по пикнику на себя», — говорил Свежевский, торопливо переходя от одной группы к другой. «Господа, Василий Терентьевич просил меня передать всем приглашенным». Около него составилась большая кучка. Он объяснил, в чем дело. Василий Терентьевич остался чрезвычайно доволен тем приемом, который ему сделало общество, и ему очень приятно оплатить любезностью за любезность. Он берет все расходы на себя. И не утерпев, движимый тем чувством, которое заставляет лакея хвастать щедростью своего барина, он добавил веско. «Мы истратили на этот пикник 3590 рублей».
«Пополам с господином Квашниным?» — послышался сзади насмешливый голос. Свежевский быстро обернулся и убедился, что этот ядовитый вопрос задал Андреа, глядевший на него со своим обычным невозмутимым видом, заложив руки глубоко в карманы брюк.
«Что вы изволили сказать?» — переспросил Свежевский густо краснея.
«Нет, это вы изволили сказать, мы истратили 3000, и я имею полное основание думать, что вы подразумеваете себя и господина Квашнина под этим «мы». В таком случае я считаю приятным долгом заявить вам, что если я принимаю эту любезность от господина Квашнина, то ведь от господина Свежевского я ее могу и не принять».
«Ах, нет, нет, вы не так меня поняли», — залепетал переконфуженный Свежевский. «Это все, Василий Терентьевич, я просто только как доверенное лицо, ну вроде как приказчик, что ли», — добавил он с кислой усмешкой. Почти одновременно с подачей экстренного поезда приехали Зиненки в сопровождении Квашнина и Шелковникова. Но не успел еще Василий Терентьевич вылезти из коляски, как случилось никем не предвиденное происшествие трагикомического свойства. Еще с утра жены, сестры и матери заводских рабочих, прослышав о предстоящем пикнике, стали собираться на вокзале, и многие принесли с собою и грудных ребят. С выражением деревянного терпения на загорелых, изнуренных лицах сидели они уже много часов на ступенях вокзального крыльца и на земле, вдоль стен, бросавших длинные тени. Их было более 200. На расспросы станционного начальства они отвечали, что им нужно рыжего и толстого начальника. Сторож пробовал их устранить, но они подняли такой оглушительный гвалт, что он только махнул рукой и оставил баб в покое. Каждый подъезжавший экипаж вызывал между ними минутный переполох, но так как рыжего и толстого начальника до сих пор еще не было, то они тотчас же успокаивались. Едва только Василий Терентьевич, схватившись руками за козлы, кряхтя и накренив свою коляску, вступил на подножку, как бабы быстро окружили его со всех сторон и повалились на колени. Испуганные шумом толпы молодые горячие лошади захрапели и стали метаться. Кучер, натянув вожжи и совсем перевалившись назад, едва сдерживал их на месте.
Сначала Квашнин ничего не мог разобрать. Бабы кричали все сразу и протягивали к нему грудных младенцев. По бронзовым лицам вдруг потекли обильные слезы. Квашнин увидел, что ему не вырваться из этого живого кольца, обступившего его со всех сторон. «Стой, бабы! Не галдеть!» — крикнул он, покрывая сразу своим басом их голоса. «Орете все, как на базаре! Ничего не слышу! Говори кто-нибудь одна! В чем дело?» Но каждой хотелось говорить одной. Крики еще больше усилились, и слезы еще обильнее потекли по лицам. «Кормилец, родной, рассмотри ты нас! Никак не можно терпеть, ото шали, помираем! С ребятами помираем! От холода, можно сказать, прямо дохнем!»
«Что же вам нужно? От чего вы помираете?» — крикнул опять Квашнин.
«Да не орите все разом! Вот ты, молодка, рассказывай!» — ткнул он пальцем в рослую, несмотря на бледность усталого лица, красивую калужскую бабу.
«Остальные молчи!»
Большинство замолкло, только продолжало всхлипывать и слегка подвывать, утирая глаза и носы грязными подолами. Все-таки за раз говорила не менее 20 баб. «Помираем от холоду, кормилец! Уж ты сделай милость! Обдумай нас как-нибудь! Никакой нам возможности нету больше. Загнали нас на зиму в бараки, а в них не что можно жить-то. Одна только слава, что бараки, а то как есть из лучины выстроены. И теперь-то по ночам не втерпешь от холоду, зуб на зуб не попадает. А зимой что мы будем делать? Ты хоть наших ребяток-то пожалей, пособи, голубчик, хоть печи-то прикажи поставить. Пищу варить негде, на дворе пищу варим. Мужики наши цельный день на работе, изябши, намокши, придут домой, обсушиться негде».
Квашнин попал в засаду. В какую сторону он не оборачивался, везде ему путь преграждали валявшиеся на земле и стоявшие на коленях бабы. Когда он пробовал протиснуться между ними, они ловили его за ноги и за полы длинного серого пальто. Видя свое бессилие, Квашнин движением руки подозвал к себе Шелковникова. И когда тот пробрался сквозь тесную толпу баб, Василий Терентьевич спросил его по-французски с гневным выражением в голосе. «Вы слышали? Что все это значит?»
Шелковников беспомощно развел руками и забормотал. «Я писал в правление, докладывал. Очень ограниченное число рабочих рук. Летнее время, косовица, высокие цены. Правление не разрешило. Ничего не поделаешь».
«Когда же вы начнете перестраивать рабочие бараки?» — строго спросил Квашнин.
«Положительно неизвестно. Пусть потерпят как-нибудь. Нам раньше надо торопиться с помещениями для служащих».
«Черт знает, что за безобразие творятся под вашим руководством!» — проворчал Квашнин. И, обернувшись опять к бабам, он сказал громко. «Слушай, бабы, с завтрашнего дня вам будут строить печи и покроют ваши бараки тесом. Слышали?»
«Слышали, родной, спасибо тебе! Как не слышать?» — раздались обрадованные голоса. «Так-то лучше, небось, когда сам начальник приказал. Спасибо тебе! Ты уж нам, соколик, позволь и щепки собирать с постройки».
«Хорошо, хорошо, и щепки позволяю собирать».
«А то поставили везде черкесов, чуть придешь за щепками, а он так сейчас нагайкой и норовит полосануть».
«Ладно, ладно, приходите за щепками, никто вас не тронет», — успокаивал их Квашнин. «А теперь, бабье, марш по домам! Щи варить! Да смотрите, у меня живо!» — крикнул он подбодряющим молодцеватым голосом. «Вы распорядитесь», — сказал он вполголоса Шелковникову, — «чтобы завтра сложили около бараков воза 2 кирпича. Это их надолго утешит, пусть любуются». Бабы расходились совсем осчастливленные.
«Ты смотри, коли нам печей не поставят, так мы инженеров позовем, чтобы нас греть приходили!» — крикнула та самая калужская баба, которой Квашнин приказал говорить за всех.
«А то как же!» — отозвалась бойко другая. «Пусть нас тогда сам генерал греет! Ишь какой! Толстый да гладкий! С ним теплей будет, чем на печке!»
Этот неожиданный эпизод, окончившийся так благополучно, сразу развеселил всех. Даже Квашнин, хмурившийся сначала на директора, рассмеялся после приглашения баб отогревать их и примирительно взял Шелковникова под локоть. «Видите ли, дорогой мой», — говорил он директору, тяжело подымаясь вместе с ним на ступеньки станции, — «нужно уметь объясняться с этим народом. Вы можете обещать им все, что угодно. Алюминиевые жилища, восьмичасовой рабочий день и бифштексы на завтрак. Но
Делайте это очень уверенно. Клянусь вам, я в четверть часа потушу одними обещаниями самую бурную народную сцену. Вспоминая подробности только что потушенного бабьего бунта и громко смеясь, Квашнин сел в вагон. Через 3 минуты поезд вышел со станции. Кучерам было приказано ехать прямо на бешеную балку, потому что назад предполагалось возвратиться на лошадях с факелами. Поведение Нины смутило Андрея Ильича. Он ждал на станции ее приезда с нетерпеливым волнением, начавшимся еще вчера вечером. Прежние сомнения исчезли из его души. Он верил в свое близкое счастье, и никогда еще мир не казался ему таким прекрасным, люди такими добрыми, а жизнь такой легкой и радостной. Думая о свидании с Ниной, он старался заранее его себе представить, невольно готовил нежные, страстные, красноречивые фразы и потом сам смеялся над собою. Для чего сочинять слова любви? Когда будет нужно, они сами придут и будут еще красивее, еще теплее. И Боброву вспомнились читанные им в каком-то журнале стихи, в которых поэт говорит своей милой, что они не будут клясться друг другу, потому что клятвы оскорбили бы их доверчивую и горячую любовь. Бобров видел, как подъехали следом за тройкой Квашнина две коляски зененок. Нина сидела в первой, в легком платье палевого цвета, изящно отделанном у полукруглого выреза корсажа широкими бледными кружевами того же тона, в широкой белой итальянской шляпе, украшенной букетом чайных роз. Она показалась ему бледнее и серьезнее, чем обыкновенно. Она издали заметила Боброва, стоявшего на крыльце, но не послала ему, как он ожидал, долгого многозначительного взгляда. Наоборот, ему даже показалось, будто она нарочно отвернулась от него. Когда же Андрей Ильич подбежал к ее коляске, чтобы помочь ей из нее выйти, Нина, точно предупреждая его, быстро и легко выскочила из экипажа в другую сторону. Нехорошее, зловещее чувство кольнуло сердце Андрея Ильича. Но он тотчас же поспешил себя успокоить. Бедная, она стыдится своего решения и своей любви. Ей кажется, что теперь всякий может свободно читать в ее глазах самые сокровенные мысли. «О, святая, прелестная наивность!» Андрей Ильич был уверен, что Нина, как и в прошлый раз на вокзале, сама найдет случай подойти к нему, чтобы с глазу на глаз перекинуться несколькими фразами. Однако она, по-видимому, вся поглощенная объяснением Квашнина с бабами, не торопилась этого сделать. Она ни разу даже украдкой не обернулась назад, чтобы увидеть Боброва. Сердце Андрея Ильича забилось вдруг тревожно и тоскливо. Он решил подойти к семейству Зиненок, державшемуся тесной кучкой. Остальные дамы их, видимо, избегали, и под шум, привлекавший общее внимание, спросить Нину, если не словами, то хоть взглядом, о причине ее невнимания. Кланяясь Анне Афанасьевне и целуя ее руку, он заглядывал ей в лицо и старался прочесть в нем, знает ли она что-нибудь. Да, она, несомненно, знала. Ее надломленные углом тонкие брови, признак лживого характера, как думал нередко Бобров, недовольно сдвинулись, а губы приняли надменное выражение. Должно быть, Нина рассказала все матери и получила от нее выговор, догадался Бобров и подошел к Нине. Но Нина даже не взглянула на него. Ее рука неподвижно и холодно лежала в его дрожащей руке, когда они здоровались. Вместо ответа на приветствие Андрея Ильича она тотчас же повернула голову к Бетте и обменялась с нею какими-то пустыми замечаниями. В этом поспешном маневре Боброву почудилось что-то виноватое, что-то трусливое, отступающее перед прямым ответом. Он почувствовал, что у него сразу ослабели ноги, а во рту стало холодно. Он не знал, что думать. Если бы Нина даже и проболталась матери, разве не могла она одним из тех быстрых говорящих взглядов, которыми всегда инстинктивно располагают женщины, сказать ему: «Да, ты угадал, наш разговор известен, но я все та же, милый, я все та же, не тревожься». Однако она предпочла отвернуться. «Все равно я во что бы то ни стало на пикнике дождусь ее ответа», — подумал Бобров в смутной тоске, предчувствуя что-то тяжелое и грязное. «Так или иначе, она должна будет ответить».